Важная тема, которую сегодня мы будем с вами рассматривать, тема, на которой будем рассуждать, великое поручение в наше время, в наши дни. Мы понимаем, что не утратило ничего своей значимости, поэтому будем думать, каким образом сквозь столетия, сквозь тысячелетия Бог показывает, чего Он ожидает от нас с вами. Мы периодически поднимаем с вами этот вопрос. Великое поручение, вы можете открывать Слово Божие, конечно, без него мы никуда не пойдем. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18, 19, 20 стихи, даже два стиха, 19 и 20 я прочитаю. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это то, что в истории богословы, да и просто дети Божьи назвали великим поручением. Мы с вами неоднократно рассматривали и причины, почему это великое поручение в наше время претерпело некоторое влияние со стороны человека и какие-то изменения, и почему-то сейчас великим поручением называют «донести благую весть до края земли». Но просто я повторюсь, и еще раз мы с вами посмотрим на это. Здесь есть ключевое слово «пойдите, научите» и «уча». То есть речь идет об ученичестве, естественно. Но если мы возьмем греческий первоисточник, то там просто Иисус сказал «пойдите и сделайте всех моими учениками». Речь идет, конечно же, об ученичестве. И сегодня мы опять будем смотреть несколько эпизодов, несколько моментов, несколько положений из этого понятие, что же такое ученичество. Да один раз мы никак не можем охватить все, поэтому каждый раз мы берем понемножку, берем по чуть-чуть. И сегодня будем рассматривать взаимоотношения между вот этими двумя субъектами, учитель и ученик, как они взаимоотносятся один к другому, и каждый раз несколько пунктов, сегодня будет очень мало их, ну, может быть, потому что совсем мало времени. Итак, в Библии эта тема показана очень рельефно, очень многократно и многообразно рассказано о том, каким образом Бог хочет, чтобы развивалось ученичество в наше время. Но почему-то в современной церкви мы видим, что эти принципы каким-то образом, они как-то потерялись. Эти принципы, они как-то растворились. Вопрос, почему в наше время дехристианизируется общество? Мы живем в христианской стране. Очень много христианских стран по миру. И везде общество все больше и больше отходит от библейских основ, от библейских принципов, которые показаны нам в Слове Божьем. Ну, если сравнивать с ранней церковью, то совершенно очевидно, что вот то, что было в первые века, две вещи обеспечивали большой рост церкви. Вот я даже так, вот в ранней христианской жизни обеспечивали рост церкви огромный энтузиазм, который был у всех людей. И этот энтузиазм у членов церкви, у обращенных людей, он помогал пробиваться сквозь гонения, которые существовали, сквозь те препятствия, которые были, трудности, которые были в жизни. Скажите, трудностей у них было больше, чем у нас, или меньше? По-моему, ну, явно, что больше, да? Хотя они, конечно, не боялись, что когда-нибудь переходить через дорогу их машина собьет. Но, тем не менее, сложностей, связанных с... Любой аспект возьмите. Аспект образования, не знаю, аспект гигиены, все что угодно. Везде мы видим, что сложностей было гораздо, гораздо больше. И еще обеспечивал рост христианства, высокое качество христианской жизни. Ну, вот если посмотреть... Это делало, конечно, ничтожными любую попытку остановить рост христианства. Потому что те люди, которые называли себя христианами, они понимали, на что они идут, и они понимали, от чего они отказываются, и они понимали, что ждет их впереди. И на сегодняшний день, если брать, вот ну, в России, может, немножко лучше положение, а вот если в Америке сейчас посмотреть, то там уже количество разводов у людей, рожденных свыше, подходит близко, ближе и ближе к количеству разводов у неверующих людей, у тех людей, которые себя никаким образом с церковью не ассоциируют. Знаете, когда писалась Библия в Коринфе, конечно, было множество грешников, множество трудностей, связанных с грехами, но тем не менее мы видим, что эти люди, они постоянно боролись с этим каким-то образом. Они, когда им показывали они останавливались, они каялись, и они, даже большая разница есть между первым посланием в Коринф и вторым посланием в Коринф, да, видим, что прогресс был налицо в приближении ко Христу, в отказе от греха. Активность сейчас низкая очень, особенно в развитых странах. Ну, все-таки Россия относится к развитой стране, где уровень жизни высок. Высокая активность как раз там, где низкий уровень жизни. Вот когда только пришло христианство, какие-то там племена сейчас, какие-то в азиатские страны, люди готовы на любые гонения, они готовы идти в тюрьмы для того, чтобы действительно называться христианином, показывать, что такое христианин. Ученичество, конечно, в частности, гораздо больше используется этим миром, хотя это христовые принципы, хотя это то, что Христос сказал должно быть, но тем не менее как-то мир понял принципы ученичества лучше, чем церковь. Ну, например, когда на предприятие приходит новый сотрудник, новый работник, что происходит? Он пришел, там, скажем, молодой специалист, он принес корочек кучу, да, но тем не менее к нему представляется человек, который, говорят, это твой наставник, да, и вот он ходит, задает вопрос, он смотрит, как он делает, он может задавать ему хоть 3 вопроса, да, так или нет? Хоть 1000 вопросов, да? Он ходит и задает ему вопросы, спрашивает, он пытается понять, каким образом ему нужно быть. Ну, может быть, на государственных предприятиях к этому не так относятся, потому что там, ну, не очень стремятся, чтобы конечный продукт был. Но бизнес очень хорошо понял эти принципы ученичества, и бизнес очень хорошо следит. И частные предприятия, они очень следят, что когда приходит новый человек, он должен быть обучен в самые кратчайшие сроки. К нему представляют человека, которого он может считать своим наставником, называть своим наставником, и у которого можно задавать вопросы. Представьте себе, проходит год, ну, дали этому человеку, ну, предположим, такую страшную ситуацию, ему дали целый год на адаптацию. Через год он говорит, знаете, я что-то еще не совсем тянулся, дайте мне еще годик. А потом еще годик. Как, это нормальная ситуация на предприятии? Будут ему продолжать как бы платить зарплату? Нет, такого терпеть, конечно, не будут. Но интересно, что когда мы смотрим на церковь, то видим людей, которые ходят в церковь год, ходят в церковь два и больше, а они никак не могут выйти на тот уровень, когда им уже нужно становиться вот в той категории, в категории учитель, да, когда он уже может кого-то взять и кого-то начинать наставлять. Ну, о себе-то он думает иначе, естественно, да. О себе-то он думает, что он уже всех готов учить. Ну, причем первый, кого нужно начинать учить, конечно же, это пастора, да? Знаете, на днях я услышал такой замечательный пример, что если маленький ребенок вдруг, ну, родился на улице, попал на улицу младенцем, ему очень трудно выжить, и мало шансов, что он выживет. Согласны, да? Но если все-таки он выживет, протянет несколько лет и зацепится на улице, то этот ребенок, вырастая, он становится проблемой для общества. Согласны? Потому что его не научили, как жить в обществе. Этот человек начинает поступать так, как ему подсказывает его собственная совесть, в кавычках, да? Как ему подсказывает его собственные инстинкты, желания. Он живет его собственный опыт, и с годами, чем дальше и дальше идет, тем больше и больше проблем он представляет для общества. Ситуация такая же с церковью. Когда человек приходит в церковь и кается, если у него не появляется сразу наставник, если у него не появляется сразу душепопечитель, если у него не появляется сразу учитель, то этот человек может не остаться в церкви. Этот человек может не выжить. Этот человек уйдет обратно в мир. Но если все-таки этот человек зацепится в церкви, пройдет год, два, три, 5, 10, 20. Чем больше лет будет проходить, тем большей проблемой этот человек будет становиться для церкви. И главное сказать ему, все меньше и меньше шансов остается. Вернее, сказать-то можно. Но что услышишь в ответ? Я уже 15 лет в церкви. Я уже служение вел, да, я уже. на себя посмотри, да? Ну и так далее. И действительно, этот человек, который не получил с самого начала необходимого наставничества, необходимого сопроводительства, душепопечительства, учительства, просто у него не было то, что Библия называет учитель. Бог ставит в церкви учителей. То проходит время, и когда этому человеку делают замечания, то человек очень бывает агрессивен, бывает просто обижается, так затаил где-то внутри себя. Ну или в другую церковь уйдет, благословение для той церкви, куда он ушел. Такое тоже. Знаете, очень много людей в наше время, которые читают Библию, но читают Библию так, как им хочется, как им хотелось бы, через те очки, которые им нравятся, они сами на себя одели, они хотят так понимать. Его ты уже бульдозером не сдвинешь. И он не понимает, что проблема не у него с церковью, не у церкви с ним, а у него с Богом. Потому что в Библии написано, что и как должно быть. Знаете, если я приду к врачу, представьте себе, ну, делать какую-то простейшую операцию. Ну, какая самая простая операция? Аппендицит. Ну, не знаю, насколько это простая, когда в живот лезут, да? Когда кишки вытаскивают тебе на живот. Ну, пусть будет аппендицит, пусть будут аденоиды, да? Ну, нет, я говорю, операция. Вы пришли к хирургу. И вот представьте себе, вы вдруг узнаете, совершенно случайно, что хирург, который уже скальпель в руках держит, что этот хирург, ну, толком-то он не учился нигде. Диплома-то у него нету. Но где-то он чуть-чуть что-то там на лекции какой-то посидел, где-то там подсмотрел у кого-то, чуть-чуть где-то что-то как-то. И вот он стоит и говорит, как себя чувствуете, пациент, да? Что сделаете? Больше он вас не увидит, да? То есть вы будете бежать от такого человека, но в церкви ведь ситуация намного сложнее. Ведь это не кишки на живот вытащить, извините. Это же с душой человека имеем дело. И человек, который никогда у него не было учителя, ему подходит, ну, пришел человек в церковь, он видит, этот человек, ты сколько лет в церкви? Уже 5 лет. И он начинает ему задавать вопросы. Вопросы, которые связаны с его жизнью, с его существованием на земле, с его, ему же нужно не просто как-то просуществовать, а счастливо прожить. А перед ним стоит человек, который чуть-чуть где-то чего-то послушал, на каких-то курсах посидел, да, и толком не разбирается ни в чем, и у него у самого-то учителя не было. Действительно, знаете, 100 раз сегодня сказал, и еще буду говорить 100 раз. Мир понял принципы ученичества, мир принял их, и в мире мы видим практически во всех сферах, культура, наука, фольклор, где угодно, что угодно, мы видим, что есть, знаете, у любого певца есть учитель. Певец, да? У любого художника есть учитель, другой художник. Причем неважно, что он рисует. Может, он рисует картины. Может быть, он рисует там шкатулки, разрисовывает какие-нибудь, да? Но все равно у него был тот человек, за которым он смотрел, который ему говорил, как кисточку держать, в конце концов, да? Знаете, в музыке обязательно у любого музыканта был музыкант-учитель. У него не было учителя-тракториста, у него был музыкант-учитель. У него был учитель-музыкант. Например, когда-то я был скрипачом. Есть такая скрипичная школа Янкелевич. И вот если кто-то устраивается на работу и в резюме своем напишет, что он учился у Янкелевича, или даже если он напишет, что он учился у ученика Янкелевича, то, во-первых, это гарантия его уровня. Это практически гарантия, что его на работу примут, потому что это уровень, это знак качества. А когда у нас спрашивают там в церкви, а кто у тебя учитель? А в 21 веке особенно не хочется, как это, человек-учитель? Дух Святой у меня учитель. Действительно, церковь до сих пор притворяется, что она не поняла, в чем дело. Я не имею в виду нашу поместную церковь, я говорю церковь вообще. Наша поместная церковь тоже притворяется, ребята. Конечно, у нас церковь хорошая, замечательная, мы все ее очень любим. И у нас в церкви есть проекты евангелизационные. Все это правильно, все это хорошо. И замечательно, что у нас не только евангелизационные проекты есть, у нас в церкви еще и ученичество мы стараемся развивать. У нас много групп по изучению Библии, и домашних групп, и групп, которые проходят в церкви после богослужения. Но эти группы очень важные, и о них, знаете, как вот в Библии написано об апостоле Павле, учил в храме и по домам. Вот эти вот те самые группы, в которых занимаются. То есть это больше так похоже, скажем, на группу воскресной школы. Ну или просто школу, где есть учитель, где есть ученики. складываются какие-то взаимоотношения у учителя с учениками, которые в классе. Безусловно, учитель может влиять на учеников каким-то образом? Может. Но согласитесь, это совсем иное, чем индивидуальный учитель. Потому что когда Библия говорит об учителе и ученике, речь идет об индивидуальном наставничестве. Один на один, не вот так вот, когда один учит, другие слушают, там 5 человек, 15 человек, 20 человек, у нас разные группы по величине есть, да? Но как раз таки вот об этом ученичестве личном, об этом мы хотим сегодня задуматься. И для этого несколько богослужений назад, вот в программке, которую вы нашли у себя на стуле, была такая статья «Как разрушить свою церковь». Для чего это написали? И у некоторых спрашивал, некоторые даже не прочитали, даже не обратили внимания, что была такая статья. А статья была действительно очень хорошая для того, чтобы каждый просто задумался. Каждый просто себя проанализировал, посмотрел бы, в каком он состоянии находится. Что из того, что там написано, похоже на него, а может быть совпадает абсолютно точно один к одному. Знаете, к сожалению, есть очень мало людей, которые развивают христианство ежедневное. Не воскресное, когда в воскресенье приходят, когда слушают Слово Божие, когда поют все вместе, а вот оно ежедневное христианство, то, о котором сказано в Библии. И вот очень хорошо, когда есть человек, который может тебе наставление какое-то дать. Знаете, когда-то я занимался, собирал марки. Ну, я думаю, что многие в детстве собирали марки. Но я начал собирать марки, когда мне было, там, не помню, лет, ну, за 20 точно уже было. Начали собирать марки вместе с супругой, это значит, за 25 уже было. Знаете, мы нашли человека, мы ходили домой к нему, нас учили пользоваться каталогами, какие каталоги вообще очень мировые бывают. Нас учили, как клясы раскладывать, всему этому учили. Был человек, и мы ходили, и, знаете, и время как-то находилось, ведь и работа была, и дом был, да. Но время находилось, ну, минимум 3 раза в неделю, это минимум, а то и 7 раз в неделю мы были дома у этого человека, который нас учил. Да? То есть, когда есть понимание, когда есть желание, то находишь время, находишь возможности, всегда это находится. И ученичество – это процесс. Вот хорошо, если каждый из нас это поймет, что это не раз в неделю, а ученичество – это процесс, который ты начал, и вот он идет, он и продолжается. И замечательно, когда есть тот человек, который сможет тебе сделать, знаете, вот сделать замечание, как-то вот ухо прямо режет, да? Наставит тебя, вот это так красивее, да, сказать? Да? Человек, который может задать тебе неудобный вопрос. Может быть, даже пожурить тебя, сказать, слушай, ну так нехорошо, посмотри, в Библии это как бы не так. Церковь. Хорошо, когда церковь похожа на многодетную семью. Вот я специально выбрал такую семью, которую никто из вас не знает. Детей мы видим много, да, здесь. И уже даже вон у одного из детей уже свой ребятенок на руках явно, да. Вот в многодетной семье как строятся взаимоотношения? Старшие заботятся о младших, согласны? Нету такого, что за всеми наблюдает только папа с мамой. Нет. Чуть детки подрастают, уже в их зону ответственности попадают те дети, которые младше их. И они там в возрасте 10 лет уже умеют пеленки менять. Слушайте, я до сих пор не умею, да? В многодетной семье так строятся взаимоотношения. И это хорошо, и это нормально. И главное, что те дети, которые сами являются наставниками для более младших детей, для менее младших, как для более младших, да? Они сами быстрее растут. Они сами быстрее развиваются. Они начинают лучше ориентироваться. И когда их не слушаются малыши, то они начинают больше слушаться своих папа с мамой. Потому что они понимают. Они начинают понимать, что означает послушание и насколько это мешает. И это хорошо, когда это так. Представьте себе, что вам доверили миссию, очень важную миссию, обратить все население планеты в какое-то учение. Учение очень важное, учение очень хорошее. Это учение, которое поменяет мышление людей, которое преобразит этих людей, даст им возможность жить качественно по-другому. Вот у вас, вам задание всю планету, вам нужно обратить в это учение. И если вы к этому серьезно отнесетесь, то вы увидите, что несколько есть серьезных препятствий. Во-первых, эта миссия однозначно слишком тяжела для одного человека. Вам для этого нужны помощник – это тот, который уже что-то умеет. Да? Помощника нужно еще сделать. Да? Его этому учению научить нужно. И второе, вы понимаете, что эта миссия, она гораздо длиннее, чем ваша жизнь. Она простирается за пределы вашей жизни. И вот в этом случае, если вы эти две вещи поймете, то тогда уже вообще вариантов никаких не будет. Вы только придете к одному выводу, что единственное, что может вам помочь, это ученичество. Это сделать учеников. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стиха. «Видя толпы народа, он сжалился, Иисус Христос, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Аминь? Аминь. И вот давайте так вот представим. Вот вся наша церковь, вот каждый же из вас молится, чтобы ваши друзья, ваши родственники, чтобы пришли к Господу. Молитесь или нет? Да? Ну, замечательно. И мы молимся о нашем городе, чтобы в городе больше верующих людей было, чтобы в районе, где наша церковь живет, чтобы больше людей было. И вот представьте себе, что к вам приходит Бог. Ну, помните, как к Соломону когда-то ночью пришел Бог и говорит, проси, что дать тебе? И вот это Соломону он так сказал, а вам он по-другому скажет. Он скажет вам не так. Перед тобой миссия Москву обратить ко Христу. Сколько человек в Москве живет, знаете? А? Официально в Москве 12 миллионов, да, вместе с приезжими, это официально. Но в Москве есть такие люди, как вот, например, брат сидит, он живет в Домодедово, там прописан, но он находится в Москве ежедневно, да. Есть такие люди, которые в Москве даже не прописаны, и в Подмосковье не прописаны, и такие люди есть. Есть люди, которые утром приехали, вечером уехали, которые в Москве на несколько часов находятся. Так вот, ежедневно в Москве находится 22-24 миллиона. Вы можете представить, какая это толпа? 22-24 миллиона, если 140 миллионов всего в России живет. 1/6 часть уже. И вот этих вот 15% от этого находится в Москве. Так вот, приходит к вам Бог и говорит, Москву нужно обратить ко Христу. Говори, сколько тебе нужно помощников, делателей. Да, вот. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на ниву твою. Господь приходит и говорит, говори, сколько тебе нужно делателей. Сколько попросите? 24 миллиона. Так, а тогда ничего делать не надо будет. Еще варианты есть? 12 миллионов, то есть чтобы каждый себе по одному взял и обратил, да? Тоже хороший вариант. Индивидуальный подход к тому же, да? Ну вот посмотрите. Иисус говорит, тогда говорит ученикам своим. 37 стих. Жатвы много, а делателей мало. Итак. Молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Следующий стих читайте. И призвав 12 учеников своих, дал им власть и так далее, и так далее. 12 же апостолов, имена, суть сии. Ну, а по сути мы знаем, что даже не 12, а 11. Самый лучший учитель в мире, сам Бог, взял себе 11 учеников. 24 хотите? Или 100 хотите? Я думаю, что достаточно одного. Индивидуальный подход такой. Ну, если вам уже по силам, возьмите двоих. Если вам еще больше по силам, возьмите троих. Но я не думаю, что кому-то из нас по силам 11, как самому Господу. Да? Или даже 20. Да? Не думаю, что это так. То есть, понимаете, перед Иисусом Христом стояла задача обратить в его учение, он говорит, а мое учение не от меня, а от отца. Весь земной шар. И у него это получилось. Получилось, потому что он взял себе 11. И те брали учеников себе. Кто одного, кто двух, кто трех. И таким образом дошло до нас. Почему-то в 21 веке сейчас застопорилось. Мы сидим в церкви, нас почти полный зал. Если каждый задаст себе вопрос, сколько у меня учеников? Ну, не надо так, что сотни, да? А сколько таких, которые вообще, что они знают, что они мои ученики? Да? А то я часто встречаю такую ситуацию. У меня ученики, имена назовем, начинают называть, А я говорю, давай проэкспериментируем. И я спрашиваю этих людей, они говорят, в каком смысле? Действительно, вот такой эксперимент, самый простой. Пожалуйста, ничего не называйте вслух. Вспомните одного известного христианина, такого, который на телевидении, который книги пишет, который там на радио, там в интернет, если заходите, там его, знаете, что он, ну, действительно христианин, так с большой буквы. Но вот одного себе представьте имя, да? А теперь такой вопрос. А теперь представьте себе имя его ученика. Кого он научил? Кому он передал? Имена учеников Христа знаем, имена учеников Павла знаем, ну, многих, да? А имя того, кого вы сейчас себе представили. То есть каким-то образом это потерялось в наше время, да? То есть много служат, рассказывают другим, делают, для Бога делают, ничего не говорю против, они делают гораздо больше, чем я делаю и каждый из нас, да? Но они не вкладываются в своих учеников. Христос вкладывался в учеников. Он понимал, что для того, чтобы весь мир охватить, нужно ученичество, индивидуальное ученичество, индивидуальный подход. И иначе, ну, очень трудно. Иначе очень трудно. Если ведешь какое-то служение, а многие из вас, я знаю, несут служение в церкви, очень многие. Вот если несешь служение в церкви, то должны быть те люди, которые через какое-то время, не знаю, там, месяц, год, два, могут занять твое место. Могут, если Господь призовет тебя к себе или переведет тебя на другое место служения, да, чтобы этот человек занял твое место и служил дальше. И служение, чтобы не останавливалось, а служение, чтобы продолжалось. Знаете, как рассказывали недавно в одной церкви, была такая ситуация, они сделали евангелизацию, очень много вложили сил в эту евангелизацию, так радовались, и покаялось 13 человек. И они не сумели найти 13 наставников, чтобы представить каждому из этих 13. И из этих 13, 12 ушли в мир. Через месяц они пришли буквально там еще на одно служение, и их не стало в церкви. То есть, как тот человек, который пришел на работу, им нужно было представить человека, сказать, ему можешь задавать вопросы. И это нормально. Знаете, если на работу вы устроились, и там много людей работают, вы же можете, на самом деле, к любому подойти и задать вопрос, правильно? К любому. Один вопрос задали, второй вопрос, третий, четвертый, и вам уже неловко будет задавать вопросы, согласитесь? Но если вам сказали, что вот этот человек, или кто-то подошел и сказал, пожалуйста, я, да, вот спрашивай меня сколько угодно, задавай мне вопросы, я готов отвечать на твои вопросы. На этой неделе, знаете, беседовал с одним братом, он был у нас в церкви, и он кептине. Он написал замечательную книгу об ученичестве, и вот там он привел такой пример хороший, что представьте себе человека, попавшего в джунгли. Представьте себя, как вы попали в джунгли. Вы хорошо ориентируетесь в джунглях? С трудом, да? Я не пробовал, я не знаю, с трудом или нет, я ориентируюсь, но я так думаю, что мне там будет не очень уютно. И представьте себе, этот человек, он мечтает, что появился эдакий крокодил Данди, который сказал ему, не боись, держись за меня, что будет непонятно, спрашивай, все подряд не ешь, спрашивай у меня, что можно. От всякого шороха не пугайся, спрашивай у меня. Я постоянно буду рядом с тобой, и, ну, в крайнем случае, крикнешь, найдемся здесь, да? Далеко от меня не отходи. Захотите, чтобы был такой человек рядом с вами? Вцепитесь в него, да? Мешать ему будете все время, да? Но это нормально. Мы живем в каменных джунглях. Помните, О. Генри написал, да, «Квадратура круга»? Мы живем в каменных джунглях. И вот человек попадает в церковь. Тут даже сленг какой-то свой. Молодежка. Такой, нам кажется, что это такое какое-то слово, такое легкое. Молодежка. А человек, который первый раз пришел, в каком, что за молодежь? В каком смысле, да? То есть, какой-то свой сленг. Или сегодня утром у меня была беседа с одним человеком. Я его спросил, ты когда родился свыше? Он говорит, простите, в каком смысле? То есть какой-то... И вот вы попадаете в эту ситуацию, и вам говорят, не переживай, оглянись вокруг. Есть тот человек, который может тебя... взять на буксир и будет отвечать на все твои вопросы. На самом деле, это очень легко. Мы молимся в нашей церкви о покаянии, мы столько за последние, вот мы 3 года находимся здесь, в этом здании, мы столько проектов евангелизационных провели, столько людей было. Вспомните, у нас на комнатных цветах у нас была сотня, потом там на кукольных спектаклях у нас было по сотне, да, потом у нас, представьте себе, что все они сейчас придут и покаются. Знаете, что с церковью будет? Караул. Коллапс. Реально. Придет столько младенцев. Конечно, младенцы в армии Христа нужны. Но это армия Христа, в ней должны быть не только армия, состоящая из одних младенцев, это уже не армия. В армии должны быть полководцы, должны быть военачальники, должны быть просто зрелые воины. И должно быть, наверное, какое-то паритетное такое соотношение, чтобы должны быть эти полководцы для того, чтобы приходили новые младенцы, и чтобы их можно было нормально принять, чтобы нормально можно было с ними общаться. За время Иисуса Христа сколько человек покаялось? За время служения Иисуса Христа, вот 3,5 года, сколько покаялось? Сотни, тысячи каялись, да? А сколько осталось? Первая глава Деяний апостолов, вспомните? 120, да? А вот уже потом появились тысячи, когда были готовы эти 120, которых он подготовил. Правильно? То есть нужно вкладываться и в ученичество тоже. Послание к евреям, 5 глава, 12 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Сказано тем людям, которые в церкви уже 2-3 года. А он говорит, уже учителями надо быть. А вы еще сами только вот молочко, только ферменты начали вырабатывать, чтобы молочко расщеплять. Да? В церкви, конечно, в церкви нужно... чтобы было первое, взращивать наставников, чтобы подготавливать тех людей, которые смогут давать ответы. И, естественно, второе, это активно евангелизировать. Если подготовленные наставники есть, то потом уже спокойно можно евангелизировать, не бояться, что человек покается. Что если человек покается, есть тот человек, которого можно будет сказать, слушай, возьми-ка, пожалуйста, его на буксир. А? Нормально будет. То есть эти два крыла должны для нормального функционирования церкви развиваться. На ночной молитве, которая последняя была, мы тоже рассуждали об ученичестве. И мы приводили такой пример. Мы сравнивали хорошего евангелиста и хорошего учителя. И вот если хороший евангелист, представляете себе, за год, вот он многим рассказывает, конечно, не все принимают, но если хороший евангелист, то многие принимают. И представьте себе, за год, за один год этот человек привел 50 человек в церковь. Нам бы хорошего евангелиста в церкви, да? Представляете себе, через год на ползала больше, да? 50 человек. А хороший учитель, он за год одного человека делает таким же учителем. То через год будет уже, то этот приведет 50 евангелист, а учитель приведет одного, будет двое. Что больше, 50 или 2? Спасенных. Конечно, 50 больше. А через 2 года этот приведет еще 50 и будет 100. А у этого будет 4. Потому что этот воспроизведет тоже так же. Я вот просто дома взял такую табличку, набросал. Посмотрите. Через год от евангелизации будет 50, от ученичества 2. Через 2 года 100 и 4. Где-то вот когда 9 лет пройдет, то от евангелизации будет 450 человек, а тот, который одного приводит, их будет уже 512. Но через 30 лет хороший евангелист за 30 лет служения приведет 1500 человек, что очень неплохо. Но при нормально поставленном ученичестве будет 4 194 304 спасенных делателя. Не просто просиживателя штанов в церкви, а делателя. Того, который сам делает делателей. Понимаете? Простая математика. И, конечно, о чем сегодня нужно поговорить, второй как бы шаг, что ученичество, оно должно быть двухсторонним, обоюдным. То есть библейская модель, она двухсторонняя. И учитель активный, и ученик активный. Поэтому вот давайте поговорим об взаимоотношениях учитель к ученику и ученик к учителю. Итак, сначала вот левую колонку. Учитель-ученик. Итак, учитель, он всегда начинает с поиска учеников. Мы не будем долго останавливаться. Возьмем всего лишь вот по три принципа здесь, в каждой из этих колонок. И их только обозначим, мы не будем долго на них, нет, потому что сегодня нет времени. О каждом из этих пунктов, конечно, нужно говорить подробнее. Итак, учитель видит ученика, мы видим, как Христос искал учеников, мы видим, как Павел искал учеников, Варнава искал учеников. И сегодня у нас эта проблема практически решена, нам не нужно с вами искать учеников. Вот они здесь, вот оглянитесь по сторонам, есть те люди, которые первый раз пришли, есть те люди, которые месяц всего лишь ходят. Есть те люди, которые хотят задавать вопросы, но им неудобно подходить ко всем, приставать. Да? Они вокруг нас, нам не нужно очень много стараться. Есть ученики, и учитель, он находит этого ученика. Просто нужно понимать, что это не на один день, тем более не на один час здесь после богослужения остаться. А если вы уже с ним связали себя узами ученичества, то это надолго. Второе. Учитель всегда должен приводить Слово Божье во свои взаимоотношения с учеником. Обязательно должен учить на основании Писания, а не своего какого-то опыта, своих каких-то представлений о мире. Недавно беседовал с одним учеником, с одним братом, и он рассказывал, что у него есть ученики, с которыми он встречается раз в неделю. Говорю, замечательно, что делаете? Вот раз в неделю встречаемся. Я говорю, великолепно, а что делаете? Он говорит, чай пьем. Супер. Нас так Бог создал, что за чашкой чая у нас все лучше получается. Что еще делать? Он говорит, песни поем. Я говорю, что еще делаете? Он говорит, подбадриваем друг друга. Я говорю, как? Он говорит, ну по-разному. Я говорю, как? В общем, он Библию так и не назвал. Понимаете, это не библейское ученичество. Это все что угодно. Это хорошая компания хороших людей. Но это не то библейское ученичество, которое мы видим у Иисуса Христа, как Он постоянно учил Слову Божьему, у апостолов, как они постоянно учили Слову Божьему. Обязательно приводи Слово Божье во взаимоотношения, потому что без духовной пищи все остальное, чай, конечно, это очень хорошо, но духовная пища очень важна. И третье, на чем сегодня мы и остановимся, учитель, он показывает пример. И учитель, он всегда служит образцом, а это то, что очень многих останавливает. Потому что хочется жить так, как хочется, да? И апостол Павел, помните, очень много раз говорил, подражайте мне. У меня тоже есть модель для подражания, как я Христу, да? Подражайте мне. Он не говорил, подражайте Христу, а на меня не смотрите. А с другой стороны, давайте посмотрим на ученик-учитель. Итак, точно так же ученик ищет учителя. В Библии очень много примеров того, как ученик искал учителя. В мире еще больше. Возьмите, ну, все что угодно. Гончар хороший, да, и там конкурс у него. Люди хотят учиться у него. Вспомните, там, не знаю, Амати, который скрипки делал. У него учеников там 400 человек было, которые хотели, чтобы он их научил, чтобы он показал, как делать. Посмотрите, оглянитесь вокруг. Любая балерина мечтает учиться у Улановой или у Плесецкой, да. Любой музыкант хочет учиться у великого музыканта. Все ищут учителя. Но почему-то в церкви... Кто может стать твоим учителем? Во-первых, тот, кто имеет страсть ко Христу. И не нужно выбирать себе учителя известного какого-то. Лучше выбери себе учителя с характером. И учитель ученика тоже выбирает такого с характером. С ним больше каши тогда сваришь. Второй принцип. Ученик проявляет инициативу в общении. У учителя всегда есть какая-то загруженность, всегда есть каких-то много дел. Он что-то выпустил из своего внимания, потому что у учителя может быть несколько учеников. Нигде в Библии не видим, что у ученика есть несколько учителей. Нигде в Библии. Я искал специально. Ну как так? Почему нет? Не нашел. Вот чтобы наставник, которому задаешь вопросы, Нигде ни один пример я не нашел, чтобы у кого-то было двое, трое, везде один. Поэтому ученик должен быть настойчивый, напоминать, звонить, спрашивать, как дела у учителя, приходить, может быть, что-то дома помочь учителя, стараться входить в круг общения учителя для того, чтобы помочь ему и чтобы учиться от него. И третье, очень важное, на котором сегодня закончим об ученике, это ученик прощает недостатки. Смотрит сквозь пальцы. Я объясню, что я этим хочу сказать. Когда ты знакомишься с человеком, с каким-то учителем, да, и хочешь, чтобы этот человек был твоим учителем, тебе кажется, что он идеален. Как знаете, молодая девушка, кожа вот у нее на лице идеальная, а поближе подходишь, там где-то веснушки. То есть подходишь, а кожа не такая оказалась гладкая, да? Так вот, ученик, когда он приближается к учителю, он начинает замечать, что а там все не так гладко. Ученик прощает учителя. Ученик не придирается к учителю, и это очень важно. Иначе ждет только полное разочарование. И, знаете, мы в Библии много видим примеров, когда ученик может научиться не у блестящего учителя. Тот же самый пример с Самуилом пророком. Помните, мы о нем говорили, да? Величайший пророк, а учился у бездарнейшего учителя, первосвященника Илия. Да? Но, тем не менее, этот человек хотел учиться. И он научился и стал таким пророком, написано, что ни одного слова, которое он сказал, не осталось неисполненным в Израиле. Хорошо, вот это подытожим. Трудно начинать тогда, когда уже какое-то время в церкви, когда уже сложившиеся стереотипы, сложившиеся представления, ты уже думаешь, что ты уже умудренный и привык не изучать Библию. Ну, хорошо, проповедь в воскресенье послушаю, а если я еще и на группу хожу, даже если я сильно домашнее задание не заморачиваюсь делать, то уже все нормально. Но это не то ученичество, которое нам показывает Слово Божие. Человек привыкает, что у него нет наставника и что нет наставляемого. Он еще готов быть наставником, если не очень многим надо пожертвовать. Но чтобы у него, чтобы у него, он кому-то был подотчетен, не, это ему не нравится. Да? Помните, да, когда в Коринфе, как они там хвалились? Я Павлов, я Аполосов. Но самые крутые были, которые говорили, я Христов. Помните, да, там такие были, да? Первая глава описывает. Это самая крутизна. Я прямо вот напрямую, мой учитель Христос. И так вот с людьми разговариваешь. Кто твой учитель? Дух Святой, говорит. Да, действительно, в Библии написано, что он учитель. Но что, зря Бог поставил в церкви учителей? Об этом написано гораздо больше. То есть вот это вот положение, когда я стою, когда с одной стороны у меня мой учитель, с другой стороны у меня мой ученик. Это создает ответ. И буквально несколько слов мы не можем, чтобы не закончить сегодняшнюю эту тему. Давайте вот третья часть сегодняшней нашей темы. Почему современный христианин не хочет участвовать в библейской модели ученичества? И здесь вы мне будете помогать. То есть отношение я с моим учителем и я с моим учеником. Сначала давайте я с моим учителем. Почему современный христианин не хочет участвовать в библейской модели? Первая самая причина, как мне кажется, хочу быть независимым. Хочу быть независимым, чтобы на мной никто не командовал, никто не контролировал, никто не делал замечания. А Бог против независимости. Он нас всех поместил в тело и говорит, мы находимся в теле Христовом. В теле не может палец быть независимо от руки. Печень не может быть независима там, что там рядом, селезенка? Во, она не может быть независима. Оно рядом все находится. Так Бог нас поместил и привел пример тела. Но мы почему-то хотим быть постоянно по отдельности. Второе. Я не буду больше даже писать, я просто скажу, потому что вижу, многие записывают, да. Я написал, хочу жить так, как хочу, а не так, как мне кто-то говорит, кто-то из людей скажет, да. Или это требует затрат времени, которого и так ни на что не хватает, действительно. Общаться с учителем, да еще и быть инициатором этих взаимоотношений, это требует времени. У меня и так ни на что времени нету. Еще такая причина. Не хочу ни перед кем исповедоваться. Я исповедуюсь только перед Богом. Написано в Библии, признавайтесь перед Ним. Но написано также и перед братьями и сестрами признавать. Дальше. Не хочу, чтобы у меня был несовершенный учитель. Я посмотрела в церковь. А кто там меня учить может? Кто там... Слушайте, такая гордыня иногда сквозит. Такие люди, когда начинают говорить, что они настолько круты, что вообще никто не может Слово Божие ему сказать. Сразу в сторону его уведет от Бога. Следующее. Вокруг меня нет ни одного, которого я мог бы выбрать своим учителем. Ну, это очень близко согласуется с предыдущим, да? Седьмое. Боюсь, что этот человек изменит меня, а уничтожит меня в моих же глазах. То есть покажет мне на мои недостатки. Восьмое. Боюсь, что этот человек потом будет рассказывать правду обо мне. Боюсь, что этот человек в беседе со мной копнет туда, куда я сам не хочу копать. И вот сложный момент, да, если это сестра. У меня есть муж, и он может неверно понять. Он же глава, а придется тратить время, принадлежащее семье. И это правда, это сложный момент. Но этот момент тоже об этом нужно разговаривать. И, к сожалению, времени нет сейчас. А муж Может ли муж быть учителем? Может, но это так редко. В моей практике я не знаю ни одного. И с другой стороны, муж – глава. Учитель не глава твоей жизни. Учитель не распоряжается твоими решениями, твоими поступками. Это прерогатива мужа. То есть не нужно путать эти две вещи. Теперь последнее. Не знаю, как это сделать. Не знаю, как начать. Это, наверное, очень у многих сейчас. И, с другой стороны, я и мой ученик. Первое же. Хочу быть независимым. То же самое. Хочу быть независимым, потому что в этих взаимоотношениях тоже нет полной независимости. Тоже ты подчиняешь себя отношениям со своим учеником. Ты посвящаешь и какую-то часть своей жизни, своих сил ты отдаешь своему ученику. Это требует затрат времени, которых ни на что не хватает. Следующее. Не хочу менять мою жизнь. Меня и так все устраивает. А что не устраивает, с этим я готов мириться. Я несовершенный, и это легко увидеть, если кого-нибудь подпущу ближе. Поэтому не хочу. Ученика же придется подпустить ближе, и самому придется меняться. Да? Все вокруг узнают обо мне такое, чего я не хотел бы, чтобы они узнали это, если я буду учителем. Шестое. Я сам перед другими исповедоваться не особо желаю. А вот исповедуя другого, придется что-то открыть свое. Не хочу. Не хочу портить впечатление обо мне, как те прыщики на лице. Извиняюсь, веснушки. Никто не горит быть желанием моим учеником. И как на это отреагирует семья? Опять-таки. Я мало знаю, чему я могу научить, чего начать. Не знаю, что говорить. Нету графика, у меня самого не было учителя. Как я могу теперь быть учеником? Как я могу быть учителем? Да, у меня не было учителя. И я никогда не видел этого. Как я могу теперь делать это? И я не знаю, с чего начинать. И действительно, давайте я вам домашнее задание дам. Вот. Почему современный христианин не хочет участвовать в библейской модели ученичества? И мы выписали по 10 и больше причин. Я уверен, что каждый из вас и больше причин найдет. Пожалуйста, домашнее задание, дома. Поразмышляйте, к чему может привести. Ну, кроме того, что я не послушен Богу. Да? К чему может привести, если я все оставлю так, как оно есть сегодня? И у меня не будет учителя, и я не буду стремиться быть наставником. Просто дома об этом запишите, помолитесь. Если я скажу просто помолитесь, то вы и помолиться забудете. Поэтому запишите себе. Себе. Мне не нужно потом ничего приносить. Хорошо, я предлагаю, давайте мы с вами встанем вместе, помолимся. И просто каждый смотрит на себя. Я предлагаю, чтобы вы не молились вслух, не нужно вслух. Просто каждый посмотрит сейчас на свое сердце. Есть ли у меня учитель? Есть ли у меня наставник? Или никогда и не было? На сегодняшний день, как я участвую в библейской модели ученичества, а по большому счету сказать и христианства? Или я как тот беспризорник, который родился на улице, который не имел учителя, а теперь он живет в обществе и считает, что общество неправильное, а он правильный? Или со мной не нужно возиться? И такие люди говорят, и не надо со мной возиться, сам справлюсь. И кто может быть моим учеником в таком случае? Как я участвую в библейской модели великого поручения Христа? Про себя, пожалуйста, давайте помолимся. Господь дорогой, я очень благодарен Тебе, что Ты наш Бог, и Ты во всем нам пример. Иисус, я благодарен Тебе, что Ты на земле показал, каким образом можно распространять Твое учение, учение Отца. Ты взял себе учеников. Твои ученики брали себе учеников. Я очень прошу Тебя, Господь, благослови нас, чтобы мы не стремились быть сначала учителями, чтобы мы понимали, что сначала нужно быть учеником. Но преступление оставаться учеником долго. нужно побыстрее расти, дабы не были более младенцами. Но нужно побыстрее вырасти для того, чтобы принять других людей, которых ты приводишь в церковь, у которых так много вопросов. Господи, я прошу Тебя, благослови, чтобы каждый из нас видел, что, когда я становлюсь учителем, я не перестаю быть учеником, и учеником я продолжаю быть, и я хочу учиться постоянно. Господи, благослови нас. Мы хотим, чтобы Ты был прославлен. Я очень прошу, Господи, благослови сейчас то, что предстоит нам сейчас, чаепитие, благослови стол тех людей, кто позаботился о нас, благослови группы, которые сегодня еще предстоят, и во всем будь Ты прославлен, великий наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.